Q-грейдеров в мире около 5000 человек сейчас, Q-инструкторов в мире около 50.
Ферма, чем профит этим заниматься?
Россия — это самый большой потребитель растворимого кофе в мире.
Как думаешь, почему так произошло?
Проблема нашей индустрии в том, что мы иногда любим отделять спешлти от всего остального.
Всем привет! Это наш финальный выпуск. Напомню, мы очень сильно ждали, долго-долго гуглили о том, кто такие Q-грейдеры. И сегодня у нас в гостях Даниил Панов, руководитель направления продаж зеленого кофе компании Олом в России, Q-ассистент инструктор, Q-грейдер, судья мирового чемпионата бариста и главный судья российского чемпионата бариста. Также он, Даниил, многократный призер чемпионатов России по обжарке кофе, второй эксперт в России, кто успешно подтвердил свои знания кофе в Институте качества кофе в США. Смотрите, сколько слов качество, 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 качество. Ну и у Даниила, как я сказал, Q-грейд лиценз. Данил просто для меня невероятный парень. Я записываю, напоминаю, что вот эти вводные части уже после того, как я записал интервью, и это, наверное, единственное интервью, в котором мне мало. Мне не хватило поговорить с Данилом о бизнесе, о его подходах, о чем-то еще, о философии, и я, наверное, счастлив, что этот выпуск, он финальный. Для меня он оказался откровением, и если я думал, что последний выпуск это будет жирная точка, то вот после разговора с Данилом получилось, что это запятая. И это круто. Это круто, это позволит нам, наверное, еще много говорить о кофе, он позволит говорить о рынке кофе так, как мы никогда не говорили раньше. Но давайте, хватит слушать меня. Мы хотим послушать Даниила, что мы его ждали практически 3 выпуска. Даниил, привет! На связи с вами True Business Story и наш финальный подкаст о кофейном рынке России. Погнали! Даниил, руководитель направления продаж зеленого кофе компании Олом в России, Q-грейдер, судья мирового чемпионата бариста и Q-инструктор, если я правильно понимаю, или вот-вот им станет. Все так?
Да, все именно так. У меня остался один шаг до полноценного Q-инструкторства, скажем так. По-хорошему, я должен был провести свой собственный курс, чтобы у меня посмотрел его вот, человек от CQI, обзорвер. Я должен был сделать это летом, ну, весной после выставки СКА в Портленде. Но, к сожалению, из-за всех известных ситуаций, да, мы как бы ничего такого провести не смогли. Поэтому пока что, да, не совсем Q-инструктор. Я прошел на него полностью обучение, отассистировал несколько курсов, и теперь мне остался вот последний шаг.
Отлично. А давай представим, что сидит у нас молодой человек в городе Чита, и пока не совсем понял, о чем мы с тобой разговаривали, да? Кто такие Q-грейдеры, Q-инструкторы, если кратко?
Если кратко, то Q-грейдер — это профессиональный дегустатор кофе. Есть Coffee Quality Institute, это институт качества кофе в США, и Q-система — это, собственно говоря, скажем, универсальный кофейный профессиональный язык, когда мы говорим о вкусе. Соответственно, Q-грейдер — это человек, который сдал экзамены на то, что он может разбираться во вкусах кофе, если говорить очень простым языком, да, максимально упрощая. И у него есть лицензия и право оценивать кофе. Там 100-бальная шкала, и вот есть определенные, скажем, баллы, которые кофе должен набрать для того, чтобы стать спешлти кофе. Q-инструктор — это тот человек, который готовит таких людей. Q-грейдеров в мире около 5000 человек сейчас, Q-инструкторов в мире около 50. Примерно.
Всего в мире Q-инструкторов 50 человек.
Да. Русскоговорящий один Q-инструктор — это Полина Владимирова. Она, собственно, была первым Q-грейдером в России. Первая, кто получила эту лицензию в, по-моему, 2012 году. Я получил свою лицензию вторым в 2013.
Данил, а их так мало, вот 50 человек на весь мир, это не очень востребовано? Ну, то есть их достаточно с точки зрения бизнеса, то есть эти люди охватывают все необходимое количество кофейного рынка, или все-таки очень тяжело получить?
Достаточно тяжело получить, да, то есть CQI проводит, если мы говорим про Q-курсы, то они проходят достаточно часто и проходят по всему миру, и в принципе есть большой спрос на то, чтобы в компании работал подобный профессионал, если мы говорим именно о мире. В принципе, в России тоже Q-грейдеров, профессионалов, ну, уже человек 50, наверное, тоже есть людей, у которых есть подобная лицензия. Если говорить про Q-инструкторов, то их мало, потому что, ну, действительно, в этом нужно лучше разбираться, там есть определенные требования к кандидатам вообще на Q-инструкторство. И, в принципе, CQI проводит, как правило, один курс в году, 12 человек, и тебя должно, ну, определенное количество действующих Q-инструкторов порекомендовать твою кандидатуру на то, чтобы стать инструктором.
Хорошо. Если я правильно почитал про тебя в открытых источниках, то в 2000-х ты поехал работать в Work and Travel, и для того, чтобы поехать работать в Work and Travel в Штаты, ты выучил язык, как-то так сложилось, ну вот, что у тебя там родители, я так понимаю, что-то повлияли, и поработал бариста в России, и, соответственно, поработал бариста в Штатах. И это стало входом в твою профессию. Но смотри, почему не все баристы куда-то двигаются дальше, да, не хотят развивать индустрию, это первое. А второе, почему именно у тебя путь сложился к представителю крупнейшего импортера в России? Можешь какие-то знаковые вещи рассказать о своей карьере?
Начну немножечко даже, наверное, не с английского языка. Есть еще одна из таких теорий, о которых я люблю говорить. Это теория 10 тысяч часов. То есть, что человеку для того, чтобы стать компетентным специалистом своей индустрии, необходимо 10 тысяч часов практики. Откуда взялись 10 тысяч часов? Было достаточно большое количество исследований на тему того, что, ну, что делает олимпийского чемпиона олимпийским чемпионом. И на самом деле ответ оказался до банального простым. Это огромное количество часов тренировок, то есть практики.
Говорит о принципах работы мозга, о нейронных связях, что они устанавливаются, очень быстро ты принимаешь решения. Есть куча интересных книжек на это, вот кто нас будет слушать, можете почитать, как люди думают и как у них выстраиваются нейронные связи, и которые говорят, что огромное количество повторений, они просто выстраивают колоссальное количество нейронных связей в определенных частях твоего мозга, и после этого ты неочевидно для остальных решений начинаешь принимать максимально быстро, потому что, скорее всего, прошлый опыт уже установил какую-то нейронную связь в любом, что нужно было. Здесь твой полностью согласен. 10 часов, ага.
И, соответственно, вот эти 10 тысяч часов практики, ну, то есть это, помню, считал, это, по-моему, получается 5 часов в день, каждый день на протяжении примерно 5,5 лет ты вот занимаешься одним делом. Теперь вернемся к английскому языку. У меня мама работает преподавателем иностранного языка. Она научила меня одной очень простой вещи с точки зрения того, что не нужно бояться сделать ошибку, когда ты говоришь. Это касается не только английского языка, это касается, ну, любого иностранного языка. То есть не нужно бояться говорить, потому что главная задача языка — это чтобы состоялась коммуникация между людьми. И поэтому, если ты неправильно используешь время, неправильную форму глагола или еще что-то, но человек тебя поймет, что ты, условно говоря, сказал «я хотеть купить красное мясо», ну, не знаю, что-то, да, но тебя поняли, коммуникация состоялась, все великолепно. То есть ты спросил, как тебе куда-то дойти, ты, там, не знаю, сумел сделать заказ в ресторане, ты, там, сумел сказать человеку, что он молодец или еще что-то. Результат, цель коммуникации, она состоялась. Сейчас я могу сказать, да, что я свободно говорю на английском языке. И, в принципе, здесь, да, все логично сложилось, что когда я учился в институте, то я вот узнал вот этой программе Work and Travel. Будучи студентом, у тебя появляется возможность получить визу, которая даст тебе возможность работать официально, легально. То есть она дается на ограниченный срок, это, по-моему, с мая по сентябрь, как правило. Но вот в это время ты можешь, да, приехать в Штаты, там работать и путешествовать. Для того, чтобы, да, заработать деньги на эту поездку, я устроился бариста, была такая кафетера. Отработал год, и как-то уже, когда приехал в Штаты, первые два дня я отработал хаускипером. Но я как бы уже знал, заранее посмотрел, да, какие кофейни есть. Там, когда у меня выходной был, приехал, вот сказал, типа, я вот парень из России, люблю готовить кофе, умею. Мне сказали, сделай капучино. Я там нарисовал тогда, помню, две розеты в чашке капучино. Ну, на тот момент, 2008 год, это типа, вау, ничего себе. Чувак, как ты это сделал? Я говорю, я еще лучше могу. Он говорит, все, выходи завтра на работу.
Мы сейчас говорим про латте-арт, я правильно понимаю?
Да, мы говорим про латте-арт, да. Для меня точкой входа был вот латте-арт. То есть красиво нарисовать, сделать красивую чашку капучино или латте. Да, и все, я отработал, вот, получается, ну, до сентября в кофейне. Как бы очень классно было, мне это понравилось. И когда вернулся в Россию, то уже, да, уже снова пошел работать дальше. И мне хотелось как-то дальше, ну, дальнейшего какого-то роста, развития. Я как бы понял, что мне хотелось бы, наверное, больше как-то немножечко учить людей, возможно, как готовить хорошо кофе, да, и так далее. И я тогда пришел работать в Travelers Coffee тренером бариста. Я поговорил с Крисом, Кристера Браун, да, один из основателей Travelers Coffee. К сожалению, тоже произошло деление, да, у собственников бизнеса, у Криса и Анвара. Не очень красивое, наверное, не знаю, я не берусь судить. Я пришел к Крису, Крис сказал, да, не вопрос. Возможно, мне тоже здесь помогло, что я свободно достаточно говорил на английском языке или нет. В 2011 году в январе я пришел в Travelers как тренер бариста, и уже осенью я попал на обжарку уже как помощник обжарщик. Мне был интересен зеленый кофе, откуда берется вообще в принципе вкус. А вкус любого продукта, он берется из сырья, да, и чтобы понять вкус, да, нужно идти к истокам. То есть это какие-то постоянные каппинги, ну, вот профессиональные дегустации. И тогда мы начали вот обжаривать кофе. На тот момент обжарщик основной Travelers ушел. По какой-то причине я взял тогда себе товарища Виталия Лемаскина. И вот в 2012 году, да, вот мы начали жарить кофе для Travelers прям целиком полностью сами, много и заниматься там закупками зеленого зерна. Ну, в принципе, да, здесь я стал уже заниматься закупкой зеленого кофе. Опять-таки, это знание иностранных языков, и, соответственно, зеленый кофе, естественно, не растет в России, да. Для кого-то, может быть, открою секрет, но у нас очень холодно. Кофе очень теплолюбивое растение, оно любит высокие температуры, оно не любит, когда температура падает ниже 12-14 градусов. Такое очень капризное, на самом деле, растение. Потом, да, начался вот этот вот этап деления бизнеса между Крисом и Анваром, и в этот момент мы нашей, вот сейчас избили это слово «команда», да, командой обжарщиков мы покинули компанию в этот момент. Тогда я, собственно, основал свой бизнес, это компанию КОФ. Мне нужен был хороший, классный зеленый кофе. Я уже работал с несколькими, да, импортерами. И, ну, вот есть один человек, про которого я всегда люблю рассказывать и хотел бы еще раз про него рассказать. Это Роб Стивен. Я его считаю таким своим кофейным, наверное, учителем, да, у которого я много чему научился.
Это сотрудник Олом, да?
Да, это сотрудник Олом. Сейчас это в кофейном направлении главный человек, отвечающий за спешлти кофе в мире, глобальном. Mm-hmm. То есть, ну, во всем нашем вот кофейном направлении у нас есть отдельно спешлти направление в Оломе, и Роб — это вот директор, руководитель этого направления глобального. Поэтому отчасти это, наверное, сейчас еще и мой руководитель опосредованно. В России у меня руководитель — это Аджай Гупта, это главный директор кофейного направления в России. То есть он занимается зеленым кофе, растворимым кофе, спешлти кофе. С Робом я познакомился в Трелосе, то есть мы покупали кофе у Роба. И кофейный мир, в чем его прелесть, в том, что ты работаешь с людьми в большей степени. Роб — это один из первых 7 Q-инструкторов, как раз он стоял у истоков Q-системы. И здесь я тоже люблю, на самом деле, одну простую фразу скажу, да, это то, что мы все уникальны, и все люди уникальны. Банальная, может быть, банальность покажется, но это абсолютная правда, то есть у каждого человека, у него будет уникальное строение вкусовых рецепторов, и каждый человек вкус чувствует немножечко по-своему. Но вот как вот эту вот, скажем так, индивидуальную вещь, как вкус, свести к какой-то универсальной вещи, как цифры? То есть что такое Q-система? Это как раз перевод вот этой вот собственной вещи, да, вкусовой, в объективную вещь, которые являются цифрами. И вот Роб, он был, скажем, у истоков вот этой системы, да, как мы переведем достаточно абстрактную вещь в такую достаточно объективную, как цифры. То есть Роб — это один из первых 7 Q-инструкторов, Роб — это один из бывших директоров Американской ассоциации Specialty Coffee. И благодаря вот как раз таким людям, как он, есть вот эта вот specialty-индустрия, которая в мире есть. Ну, сейчас мы говорим о том, что в мире ежегодно производится около 10-15% вот от всего производимого кофе в мире, 10-15% — это будет кофе уровня specialty. Очень яркое по вкусу зерно, и самое главное, это не только яркость вкуса, но еще и те деньги, которые идет перераспределение прибыли для конечного фермера, да, который выращивает этот продукт. Потому что это тяжелый труд, и да, зачастую он очень слабо оплачивается. Да, у нас есть, ну, даже у нас, к сожалению, в стране есть шутки про банановые республики и про все остальное, да, и люди там живут действительно очень, очень бедно. И спешлти-индустрия, причем спешлти не только кофе, например, да, вообще любой продукт, ну, есть какой-то суперкачественный продукт, да, есть уровень, обычный уровень качества, да. То есть любой продукт можно представить в виде пирамиды, но когда мы говорим про сельскохозяйственные продукты, такие, например, как кофе, то вот эта вот дополнительная премия за качество, скажем так, она действительно дает возможность этим людям жить лучше.
Ферма, чем профит-то этим заниматься? Сколько он зарабатывает?
Хорошо, если мы говорим про спешлти и не спешлти кофе, хороший коммерческий, да, как его называют, премия для фермера может составлять до $1 за килограмм.
Плюсом.
Плюсом. Если мы говорим о каких-то очень маленьких лотах, как, например, те, которые используются на чемпионатах бариста и так далее, премия может достигать $200 за килограмм, $300. Но, как правило, это достаточно небольшой объем кофе, который он произведет. То есть это до 1 тонны. Но это редко интересная разновидность арабики. Например, разновидности геша, либо, как ее называют еще, гейша. Либо это разновидности арабики вуш-вуш. Ну, их много. Угу. Какое-то есть.
Ну, а в целом, то есть если вот я фермер в Колумбии, сколько мне платят за килограмм кофе?
Мало.
Ну, это примерно порядок цифр.
Порядок,
мало всех разных.
Порядок цифр. Здесь другой важный момент, что ценообразование на кофе, к сожалению, сейчас не является напрямую завязано на урожайность зерна и на количество произведенного труда, потому что кофе — это рыночный товар, и это кофе, который торгуется на бирже. Соответственно, есть две ключевые биржи — это ICE, International Coffee Exchange, и LIFA, лондонская биржа, на которой торгуется Robusta. Последние 3 года цены на кофе находятся на уровне, который для многих производителей является ниже себестоимости, если мы говорим про рыночный механизм. Формирование рыночный механизм цен, есть базовый уровень биржи, И, соответственно, есть дифференциал, в котором как раз будут учтены затраты фермера и так далее. Соответственно, биржа растет, дифференциал становится чуть ниже. Биржа падает, дифференциал становится чуть выше. Но, если говорить глобально, то последние 2 или 3 года уровень цен является низким, и зачастую он не покрывает себестоимость производства многих производителей. Если рассматривать отдельно, например, олом, у нас есть свои собственные плантации в Замбии, в Бразилии, в Лаосе и в Танзании. И если рассматривать, например, Замбию, Танзанию как отдельный вот бизнес-юнит, да, плантацию именно рассматривать, то для нас производство кофе находится в нуле примерно. Потому что низкая биржа, низкий уровень цен, производство кофе, качественного кофе, это большие инвестиции. Если говорить про Замбию, да, мы об этом просто не рассказываем, ну, как там, публично, да, глобально, в кофейном сообществе, я имею в виду. Но в Замбии мы построили школу. То есть это для 150-200 детей, это 2 здания, где они учатся, это административное здание, это столовая и так далее. В Замбии мы восстановили полностью, то есть в Замбии 50 лет не рос кофе вообще. Мы восстановили инфраструктуру, то есть это чистая вода, которая необходима для производства кофе. Это, в принципе, опять-таки производственные мощности для того, чтобы эту ягоду обрабатывать, помимо самих плантаций. Это, поскольку Олом это агрокорпорация, да, то у нас есть доступ к этим технологиям, когда там вода подается непосредственно к корню дерева, да, идет полив, то есть расход используется. Вода это очень дорогой ресурс. Мы живем в России, слава богу, да, и у нас все очень хорошо с водой. Мы можем спокойно в душе полчаса мыться, и на этот нет. На самом деле, в вот таких странах, как Замбия там, или Центральная Америка, вода это супер дорогой ресурс. И, соответственно, чтобы вот это все сделать, да, вот эти инфраструктурные изменения, это всегда очень дорого. И это дорого не потому, что с нашей точки зрения там цемент, что там мешок цемента стоит. Но этот мешок цемента, извиняюсь, в эту Замбию еще нужно привезти. Еще от там центрального города дорог нету, да, его еще и нужно довезти. Ну, то есть русская хорошая поговорка «за морем». Телушка, полушка, да рубль перевоз. Как бы нельзя смотреть на то, что вот у нас это дешево. Нет. Там это дорого из-за того, что как раз общая инфраструктура этих стран, она не развита. И вот эти, ну, корпорации, приходя в эти страны, они действительно делают развитие. Поэтому вернемся к ценообразованию. Для нас это ноль или, возможно, даже минус последние там несколько лет. Потому что, опять-таки, были серьезные инвестиции сделаны в это все, да, и, соответственно, заложен определенный там срок возврата инвестиций. Сколько получит колумбийский фермер? Колумбийский фермер, я думаю, получит около там 3, наверное, долларов за килограмм. В среднем плюс-минус, но это будет очень сильно зависеть от уровня биржи и уровня цен.
Я
и уровня...
понимаю, что там зависимость, да, уже колоссальная. Да, $3, правильно понимаю, да?
Ну, например, да.
Плюс-минус.
Но, опять-таки, это условная цифра. Кстати, нет, я вот сейчас думаю, что я немножечко все-таки соврал. Не 3, наверное, где-то около 3,5.
Хорошо. А если касается конкретно твоих задач, ты для компании Олом, насколько важен специалист в России, как ты считаешь, да, и что входит в твои компетенции?
Это, да, это продажа зеленого кофе. Я считаю, что достаточно важный человек, поскольку меня, да, пригласили на работу, да, в это направление. Моя задача — это продажа зеленого кофе. В принципе, в прошлом году мы, если рассматривать отдельно наше московское направление, продали больше 2000 тонн в Россию. Вообще, Олом — это крупнейший импортер зеленого кофе в Российской Федерации. На протяжении последних нескольких лет мы ежегодно импортируем до 20 тысяч тонн зеленого зерна в Россию. Это арабики и робусты.
Еще раз, 20 тысяч тонн.
20 тысяч тонн, но почему я выделил отдельно московский бизнес-юнит, да, скажем так, бизнес-направление или как? Потому что из этих 20 тысяч тонн достаточно большое количество кофе импортируется напрямую, например, на заводы Nestlé. То есть это продажа, которую сделали условно наш офис в Женеве с офисом в Женеве Nestlé. То есть там поставки кофе на заводы Nestlé для Восточной Европы.
А, вот. Для тех, кто не понимает, Nestlé — это Nescafé, если правильно изменяю.
Ну, конечно. Nestlé — это Nescafé, Nespresso и так далее. Nestlé — это примерно 10% потребления от производимого кофе в мире. То есть, если ежегодно в год в мире производится около 10 миллионов тонн кофе, то Nestlé потребляет около 1 миллиона тонн.
Из них, я так понимаю, это все-таки основа их рынка — это рынок США. Для всего рынка кофе в мире или нет?
Нет, наверное, основные рынки для них — это европейские и азиатские. А в Америке достаточно небольшое потребление растворимого кофе. Но, опять-таки, я здесь, наверное, попал в стереотип, о котором ты сейчас сказал, про то, что Nestlé — это Nescafé. Nestlé — это не только растворимый кофе. Nestlé, в принципе, принадлежат достаточно большое количество обжарочных компаний. Да, я, к сожалению, не смогу назвать какие-то большие крупные бренды, но в кофе в зерне они обжаривают достаточно много. Американский рынок, да, очень интересен. Если глобально смотреть на американский рынок, то это примерно ежегодно плюс-минус потребление 2 миллиона тонн зеленого кофе. И при всем при этом основная масса этого рынка, то есть примерно 1 миллион 900 тысяч тонн, это арабика. То есть доля робусты на этом рынке очень-очень маленькая. Доля спешлти в Америке составляет примерно 25-30% от общего объема рынка. То есть, соответственно, вот если у нас 1 миллион 900 тысяч тонн арабики, 25% от них. 475 тысяч тонн — это примерно доля спешлти рынка Америки.
Общая доля рынка России, по-моему, где-то я смотрел цифру около 150 тысяч тонн.
Да, почти верно. В 2018 году объем примерно был около 165 тысяч тонн. Из них примерно 100-105 тысяч тонн — это робуста. Это если мы смотрим по кофе, поставленному на российский рынок. А в 2019 году эта цифра чуть-чуть увеличилась. Это теперь примерно 175-180 тысяч тонн. И доля робуста осталась примерно такой же, это 105 тысяч тонн. А вот доля арабики, она выросла до примерно 70-75 тысяч тонн.
А давай попробуем сыграем интересную математику. То есть 165 тысяч тонн. Это все кофе в зерне, которое в России поступило? Или это все кофе вообще в любых видах?
Нет, это кофе именно, который поступил на российский рынок в зеленом виде, в зерне. Почему я выделил отдельно робусту и много выделил, что очень большая часть этого кофе, она поступит на заводы здесь, в России, наши, и из них будет сделан растворимый кофе. Россия — это самый большой потребитель растворимого кофе в мире.
Как думаешь, почему так произошло?
Если честно, я думаю, что это связано с покупательской способностью населения. Одна из причин, почему я присоединился к Олому, я хочу, чтобы хороший, качественный кофе стал более доступным, и я чувствую себе силы сделать так, чтобы у нас в условном селе на полке в магазине Сельмага стоял, ну, вполне вкусный кофе в зернах, который можно взять и заварить. И люди, самое главное, его могли взять домой и качественно его затем приготовить. Опять-таки, я не скажу, что растворимый кофе — это зло, и что это плохой продукт. Растворимый кофе — это благо. Это действительно космические, на самом деле, технологии, когда мы говорим о производстве растворимого кофе. Например, технология фриз-драйд, минимальные инвестиции составляют порядка 50 миллионов долларов в одну линию фриза.
Что это такое? Что за линия фриз-драйд?
Есть два базовых способа, как получить растворимый кофе. Все завязано на то, чтобы убрать воду из концентрата. То есть сначала нам нужно получить обжаренный кофе и получить из него концентрат, да, то есть условно заварить его и получить очень насыщенную концентрированную жидкость. Ну, как правило, у крупных компаний, крупных корпораций, да, я сейчас не буду их имена называть, но они забирают из зерна до там 45% вообще всего, что можно. Ну, это много, это все растворяется. Это растворяется практически с целлюлезу. Начинает уже растворяться, хотя она не растворяется в воде. И затем из этого концентрата нам необходимо удалить воду. Два способа, как удалить воду. Либо мы нагреваем этот концентрат резко, да, то есть вода испаряется, ну, закипела, испарилась. Соответственно, те вещества, которые она в себе растворила, они выпадают в осадок. А вот это технология спрей-драйд. То есть у нас концентрат распыляется в камере с горячим воздухом, да, с очень высокими температурами, и, соответственно, вода резко испаряется, а, значит, то, что в ней растворено, выпадает в осадок. Либо есть технология, так называемая фриз-драйд, то есть вода также испаряется, но испаряется уже при супернизких температурах. То есть мы, слава богу, живем в России, да, и мы живем в Сибири, поэтому можно на YouTube посмотреть вот эти вот истории, когда кипяток ты подбрасываешь в... когда на улице минус 40, и подбрасывает воздух, да, и кипяток выпадает вот таким вот снегом, скажем так. Вот это если очень просто объяснить технологию фриз-драйда. То есть у нас вода испаряется, то есть что происходит на физико-процессе, что вода испаряется, и, соответственно, вот осадок выпадает вот таким этим. Соответственно, это вот технология фриз-драйда. Но для фриза, для того, чтобы создать вот эти условия низких температур, да, нам, ну, необходимо очень много оборудования, техники и всего остального. Но это считается, что технология, которая сохраняет максимум вкуса и аромата зерна. В растворимом кофе, в нем, естественно, есть вкус и аромат, но, как правило, добавляют кофейное масло. Здесь в буквальном смысле масло, полученное из кофейных зерен, для вот придания более яркого вкуса и аромата. Растворимый кофе — это благо, потому что растворимый кофе — это доступный продукт. Если мы посмотрим чуть более глобально на зеленый кофе вообще в принципе, я люблю говорить о том, что любой человеческий труд, он ценен. Да? Если мы с этой позиции посмотрим на зеленый кофе, да, то даже вот эти ломаные какие-то маленькие дефектные бракованные зеленые зерна, на них все равно был затрачен человеческий труд. А любой человеческий труд — это деньги. Соответственно, этот труд нельзя просто так взять и выбросить. Его можно использовать. И в чем благо растворимого кофе? В том, что технологии его приготовления, его обжарки и всего остального дают нам возможность получить вот этот базовый кофейный вкус, скажем так, привычный для большинства потребителей. И сделать этот продукт доступным. Ну вот многие, да, есть такие шутки, что это пыль бразильских дорог. Нет, это используется нормальное, хорошее зерно. Нету плохого кофейного зерна, есть разные уровни качества.
Если мы говорим о вкусе, как ты считаешь, почему кофе в Starbucks такое говно?
Я не скажу, что кофе Starbucks говно, я скажу, что Starbucks — это замечательные ребята, просто благодаря им индустрия кофе находится, если мы говорим именно о кофейнях, да, находится на том уровне, на котором она находится сейчас, потому что Говард Шульц — это человек, который познакомил большинство людей с эспрессо, с культурой потребления эспрессо, то есть культура потребления эспрессо в Италии существовала очень-очень давно. Но Говард Шульц — это тот человек, который взял и, скажем так, привнес это на американский рынок и, соответственно, дал возможность этому вырасти. Starbucks просто в определенный момент своего времени вырос до таких размеров, что они не могут потреблять, скажем так, один и тот же кофе везде в разных странах, например, и даже внутри своей страны. И, в принципе, они были вынуждены прийти к своего рода унификации вкуса, прийти, скажем так, к базовым вкусам. Да. То есть у нас есть 5 базовых вкусов. Это горький вкус, сладкий, кислый, соленый, и 5-й вкус — это вкус умами. Ну, то есть вкус белка, да. Если говорить про кофе, то Starbucks свели к восприятию человеком 2 базовых вкусов — это горечь и сладость. Соответственно, Starbucks стал очень темно обжаривать кофе. Но Starbucks — это зачастую не только вкус кофе, это вкус сиропов, который туда добавляется, это вкус взбитых сливок, это вкус молока. В любой кофейне в мире, не обязательно мы отойдем немножко от Starbucks, но в любой кофейне в мире то, что находится в топе по продаж, это будет кофе с молоком. То есть это латте, капучино, flat white. Почему? Потому что мы млекопитающие, да. У нас, ну, на подсознании принято, мы любим молоко кушать. Но при всем при этом мы любим пить кофе. Когда мы говорим о кофейном напитке, мы все-таки хотим, чтобы в нашем сладком молоке, опять-таки, мы любим сладкое, это тоже у нас наше эволюционное достижение, да, и мы подсознательно ищем сладкие вкусы в еде, когда что-то потребляем, какой-то продукт. И мы любим сладкое молоко, поэтому. И, соответственно, когда мы покупаем кофейный напиток, да, мы хотим, чтобы там чувствовался кофе, но при этом, чтобы там было много сладкого молока и, в принципе, была сладость. Вот, и Starbucks, он ответил на желания и требования потребителей, скажем так, и предоставил им этот продукт. Starbucks, у них есть такие кофейни Starbucks Reserve Roastery.
Есть такие?
Да, они есть в Шанхае, в Милане. Мне вот с супругой повезло...
Она в Москве, кстати, сейчас появилась, напротив ТУМа у них появился закуточек с надписью такой.
Ну, там появился... Нет, Starbucks Reserve, в принципе, достаточно давно есть в Москве, но вот именно Reserve Roastery, его, к сожалению, в России нету. И я думаю, наверное, не скоро появится, и связано это как раз с уровнем развития спешлти индустрии нашей. Мы к этому, опять-таки, подходим, никак не подойдем. Ну ладно. Что такое себя представляет Reserve Roastery? То есть это театр, это шоу, это театр кофе. Ты приходишь в кофейню, у тебя стоит ростер большой, 60-килограммовый, 12-килограммовый, где идет обжарка кофе в процессе, и ты можешь подойти посмотреть этот процесс обжарки. Там зеленое зерно по транспортерам подается к этим ростерам, обжаренное зерно идет на упаковочную линию, тут же он упаковывается, а тут же у тебя будет несколько баров, где ты можешь выпить кофе, приготовленный разными, как их называют, альтернативные способы, но, наверное, это не совсем корректное название, на мой взгляд, потому что, ну, что может быть альтернативного в Кемиксе, если мы посмотрим сериал «Друзья», и там в первой серии уже будет сериал «Друзья» какой-то, конец 80-х, начало 90-х, да, наверное, снимался.
90-е.
Ну да, и там уже в руках как бы у Рэйчел или у кого-то, у нее там Кемикс будет. То есть, ну, что альтернативного, например, в приготовлении кофе в Кемиксе? Никакой альтернативы. Ну, не суть. То есть кофе, приготовленный разными способами приготовления, не только приготовленный на эспрессо-машине. При этом там будет стоять действительно топовое оборудование. То есть, например, Starbucks Reserve Roastery в Нью-Йорке. У них 2 бара эспрессо, в которых стоят white-иглы трехгруппные. Это достаточно дорогие, хорошие, классные машины от нового Симонелли. У них там есть алкогольный бар отдельный. И у них там, ну, например, этих white-иглов, по-моему, 7 или 8 штук стоит. Там отдельная линия вообще для приготовления кофе в сифоне. Ну, это тоже всегда интересно посмотреть, как вода в нижней колбе нагревается, поднимается в верхнюю, взаимодействует с кофе, да, потом мы убираем, и она падает обратно в нижнюю колбу. Ну, это красиво, это круто. И насколько, например, развит американский рынок спешлти, потребление все равно для... Насколько они привычны к, в принципе... проявлению кофе в разных его видах, приготовлению кофе в разных его видах, все равно они заходят, вот как на представление, в Starbucks Reserve Roastery и типа, вау, ничего себе, что это такое, а можно это попробовать, а как это сделать? Как бы Starbucks для развития индустрии тем самым делает, ну, огромное количество вообще, это огромное количество денег потраченных, и, ну, я бы сказал, наверное, со знаком вопроса, насколько это экономически целесообразно. Starbucks и так зарабатывает огромное количество денег. И открывая Starbucks Reserve Roastery, они не заработают больше. То есть это именно на самом деле мероприятие, направленное на развитие индустрии в большей степени. Потому что таким образом Starbucks дает отличную точку для входа человека в индустрию. в потребление, более осознанное потребление продукта. То есть точно так же, как растворимый кофе является точкой для входа потребителя в, скажем так, в этот продукт.
Россия, она в целом считается такой чайной страной, да, и чай у нас является самым популярным напитком в России. По каким-то данным, которые я смотрел, да, там до 96% населения, оно употребляет чай. То есть чай является ежедневным напитком для употребления. При этом, как мне казалось, ну, когда я жил в Китае, да, мне казалось, что, наверное, в Китае пьют чая больше. И дико удивился, что в Китае чай не является таким продуктом для употребления, да. Если в России мы пьем чай, там, за обедом, за ужином, ну, то есть чай является финалом, там, какого-то приема пищи, да, то в Китае чай — это отдельная такая история в виде церемонии, и там такое, типа, просто чай не попьют, скорее просто пьют воду, причем еще и теплую. Кофе тоже пьют мало в азиатских странах, ну, то есть там относительно остальных напитков, да, наверное, там...
Ну, это пока что.
Пока что, да. Вода и странные лимонады, как у меня такое общее ощущение сложилось, да? Но, тем не менее, Россия — чайная страна. Ты много сейчас говоришь о том, что хочешь сделать потребление кофе, именно спешлти, я так понимаю, да, в России увеличить, да, то есть сделать его... осознанным, сделать его каким-то таким. А какие цифры сейчас потребления спешлти кофе в России относительно там других стран мира, и где мы находимся в доле?
Я могу сказать, что эти цифры можно считать, ну, опять-таки, статистика вещь такая, да, мы все знаем, что могут разные подходы быть подсчетом, но если мы сделаем условный срез о том, что кофе, который завозится в страну выше определенного, ну, то есть его стоимость выше определенного уровня, что это уровень спешлти, то примерная доля спешлти кофе в России — это будет 5000 тонн примерно. Ну, то есть, если говорить от общего объема привозимого кофе в Российскую Федерацию, то это 2-3%. На самом деле это статистическая погрешность получается. Нет, я не говорю о том, что моя, не знаю, цель, да, которую я для себя поставил, чтобы у нас в стране пили больше спешлти кофе именно. То есть мне, наверное, моя такая вот как цель, чтобы мы пили больше хорошего качественного кофе. Я не выделяю отдельно спешлти в отдельный какой-то сегмент. Проблема нашей индустрии в том, что мы иногда любим отделять спешлти от всего остального. И говорить о том, что вот это супер качественный продукт, и надо потреблять только его, а все остальное — это типа нет, это плохо. Это, ну, не так, это так не работает. Есть разные уровни качества кофе, есть разные уровни, скажем, потребления, в том числе осознанности потребления, если позволите, да. Мы, да, знаем, что вот это хороший производитель, это хорошая страна происхождения, это хороший регион, это хорошая плантация, а здесь будет хороший кофе. Мы не говорим о том, что остальной кофе, он плохой. Да, это просто, собственно говоря, появляется свобода выбора, что мы будем пить сегодня. Если мы говорим про вино, если мы говорим про кофе, если мы говорим про чай, что чай, он будет не только черный, да, но черный чай, он может быть абсолютно разным. И, опять-таки, осознанность выбора, осознанность потребления, и моя, скажем, цель сделать не так, чтобы был доступен только спешлти кофе, чтобы весь кофе был только спешлти кофе и так далее. Нет, чтобы было больше выбора, больше свободы выбора, и опять-таки, чтобы этот выбор был доступен для человека.
А насколько разница в цене вот между спешлти и робустой достигает за килограмм в каких-то закупах? Какая там, чтобы вот там человек сейчас примерно понял, вот ты говоришь об этом, о премиальности, да, то есть вот я вырастил, я фермер, я вырастил какое-то количество арабики, ну, я так понимаю, спешлти может быть только арабика, да?
Сейчас говорят про спешлти робусту, но спешлти робуста с точки зрения вкуса нет. То есть здесь все сводится к банальным условиям выращивания. Робуста растет на более низких высотах, она любит более жаркий климат. Цель дерева — вырастить ягоду, чтобы эта ягода упала в землю, да, и из этих зернышек, которые внутри этой ягодки находятся, выросло новое дерево. Соответственно, что такое кофеин, ради которого мы пьем кофе зачастую? То есть кофеин оказывает стимулирующее воздействие на нашу центральную нервную систему. Как бы люди всю жизнь на протяжении многих веков ищут различные способы для стимуляции центральной нервной системы. И кофеин, как бы, да, один из продуктов, который это оказывает. Мы поэтому любим пить кофе по утрам, да, чтобы завести организм. Но для арабики или для робуста, для кофейного дерева, кофеин — это защитный механизм, выработанный деревом для того, чтобы это зерно не... и эту ягоду не съели различные грибковые заболевания, например, да, то есть кофеин, по большому счету, если в чистом виде попробовать, это яд, то есть это будет горький элемент. Мы с вами, помните, говорили про восприятие базовых вкусов, почему мы чувствуем на очень низких концентрациях горечь, потому что горечь, банально, те наши предки, которые пробовали продукт и не чувствовали горечь, они, к сожалению, не оставили своего генетического материала в нас, потому что горечь — это яд. Да, это есть нельзя. Почему, опять-таки, после горечи мы следующий по, скажем так, наименьшей концентрации что нам необходимо почувствовать, это кислота. После горечи мы чуть больше концентрация, но тем не менее очень низкие концентрации нам необходимы для того, чтобы почувствовать кислый вкус. Кислый вкус продукт испортился, есть нельзя. Почему женщины воспринимают вкусы лучше? Потому что они должны вынашивать потомство, поэтому для них критически важно правильно кушать и вкусно кушать. И поэтому, на самом деле, женщины более ярко чувствуют вкусы, чем, например, мужчины. Но, опять-таки, вернемся, все люди уникальны, все люди воспринимают вкус в той или иной степени. Вернусь к арабике с робустой. В робусте, в ней доля кофеина больше, чем в арабике. В арабике примерно 1.5%, в робусте примерно 3.5-4% эта доля может быть. И это вызвано тем, что робуста растет на более низких высотах, где больше выше температура, там от 24 до 30 градусов. Соответственно, там больше всяких жучков, паучков и так далее, которые хотят ее съесть, там больше грибковых заболеваний, которые хотят это все съесть. И, соответственно, поэтому в ходе эволюции выработано, что робуста производит больше процент кофеина, чем арабика. Арабика, поскольку растет в более высоких таких местах, и, как правило, мы вот любим, да, может быть, избитое клише, но тем не менее, высокогорная арабика. Действительно, арабика растет там от 900 метров, и, как правило, это все-таки уже горы. И здесь ключевое различие в стоимости этих двух продуктов. Робуста, поскольку растет на более низких высотах, и растет она, как правило, на равнинах, ее гораздо проще собирать. У нее будет выше урожайность, ее проще собирать. За счет этого у нее будет чуть более низкая стоимость. А арабика, за счет того, что зачастую мы не можем механизировать этот труд, ручной труд, он дорогой, да, мы об этом тоже говорили, что любой труд, он стоит денег, и всегда важно как бы этот труд уважать, эти деньги платить. И плюс урожайность ее будет ниже. Поэтому, как правило, если мы сравниваем робусту и арабику, робуста, она дешевле. Причем она может быть дешевле на условно порядок. Дальше есть важный момент, какую арабику и какую робусту мы сравним между собой. Если мы говорим, например, про Индию, которая производит как арабику, так и робусту. Индийская робуста качественная, она будет, как правило, достаточно дорогой. Она по ценам будет сравнима вполне с нормальной арабикой из Бразилии. Почему? Потому что в Индии есть порядка там 1.5 миллиардов человек, которые так и так выпьют этот кофе. И у них есть потребность в этом кофе. И, соответственно, для производителя индийского кофе, робусты, у него уже есть гарантированный рынок сбыта. Поэтому для внешнего рынка они выставляют более высокие цены, потому что, ребят, ну, хотите купить? Она действительно, индийская робуста, с точки зрения вкуса, будет, возможно, более интересной, чем робуста из Вьетнама или робуста из Уганды. Но за счет того, что производство ее ограничено, внутренний спрос на нее очень большой. Соответственно, когда они делают предложение на международном рынке, цены на нее будут достаточно высокие, они будут сравнимы со стоимостью иногда, ну, нормальной бразильской арабики.
Сколько тогда он должен стоить, как вот ты считаешь? То есть, вот, ты все говоришь, что он должен стать дешевле, доступнее. Сколько, как ты считаешь, справедливая цена за спешлти кофе для российского потребителя?
Честно говоря, я думаю, что, опять-таки, это может быть не совсем будет спешлти кофе, да, но справедливая достаточно цена, это, наверное, меньше 1000 рублей за килограмм.
А сейчас это получается 2000 рублей за килограмм или 3000, или больше даже, да?
Ну, если мы говорим о спешлти-обжарщиках, то, как правило, да, это, наверное, 2-3 тысячи рублей за килограмм.
В розничная цена, мы сейчас про это говорим, да?
Ну вот это еще одна из проблем нашей спешлти-кофе-индустрии российской. Мы сейчас к ней медленно, но уверенно подходим, что спешлти-обжарщиков нету в рознице.
Вот сейчас, насколько я знаю, у вас есть бизнес. Ты совладелец компании КОФ. Один из самых крупных, я так понимаю, обжарщиков за Уралом. Именно спешлти кофе. И только спешлти кофе. Кто ты сейчас больше? Ну, то есть ты сотрудник компании Олам или все-таки ты предприниматель?
Нет, я сейчас сотрудник компании Олам. То есть я занимаюсь развитием направления продаж зеленого кофе в России. Мне с разрешения сингапурского офиса позволили, да, оставить долю в компании, но операционным управлением в компании я не занимаюсь.
А почему? Почему такое решение принял?
Причина, почему я присоединился к Олам, достаточно простая. Ну, как одновременно простая, одновременно сложная, да? Все просто. Мне очень интересно, и мне очень хочется, чтобы в России хороший, качественный кофе стал более доступен для конечного потребителя, для, ну, для простых людей. Я всегда люблю говорить, ну, и вспоминать о том, что моя мама, да, она работает учителем в средней школе, и она получает, ну, соответствующую зарплату, которую получает учитель средней школы. И когда мы говорим про, например, спешлти кофе, спешлти направление, да, мы видим, что эта пачка кофе, 250 грамм, стоит там 500 рублей за пачку или там 600 рублей за пачку, ну, каких-то таких, да, интересных денег, скажем так. И, например, моя мама, работая учителем, она не сможет позволить себе купить хороший, качественный кофе, классный. Не потому что она не понимает и не разбирается во вкусе, как многие наши спешлти-адепты считают, и спешлти-адепты из Москвы. Ну ладно, Некоторые, не будем называть имен, да?
Да, давай с именами, чтобы... Чуть-чуть, чтобы потом у нас
побомбило кого-то. К сожалению, да, нет, к сожалению, просто, ну, когда люди начинают заниматься кофе, в принципе, когда люди начинают заниматься каким-либо бизнесом, да, они зачастую, есть хороший такой эффект, кривая, да, Даннинга-Крюгера называется. Когда человек входит в какое-то дело, он изначально, типа, здесь все просто, здесь все легко, все вокруг глупые люди, не совсем понимают, чем занимаются, сейчас я наведу здесь порядки, вообще просто сделаю. Вот, и потом он начинает сталкиваться постепенно со всякими подводными камнями, проблемами, еще чем-то, да, его уровень уверенности в себе, он начинает падать с течением времени вниз, то есть он понимает, что, блин, все-таки здесь тяжело чем-то заниматься. И затем он отталкивается от определенной точки, идет вверх, да, когда он накапливает все-таки человек себе определенный уровень профессионализма, компетенции и всего остального. Вот, вот этот эффект, собственно говоря, описывается вот, называется эффектом Даннинга-Крюгера. Ну, если кому-то интересно будет, можно будет посмотреть потом. Вернемся к кофе, почему я пришел к Колому. Как я сказал, причина очень простая. Мне важно, лично для меня, да, должна быть какая-то, я считаю, у человека такая, ну, все равно небольшая какая-то цель, да. Понятно, мы не запускаем в космос космические корабли и не изобретаем вакцины новые и какие-то такие вещи делаем, но все равно что-то хорошее, маленькую часть хорошего вокруг себя нужно сделать. И мне важно, да, чтобы вот маленькое хорошее, что я могу сделать, как я считаю, это чтобы хороший кофе стал более доступен. И более доступным я его могу сделать, работая в крупной корпорации. Олум — это одна из крупнейших агрокорпораций мира. Это компания с оборотом больше, чем 30 миллиардов долларов. Олум — это один из гигантов в какао. Это 33% мирового рынка какао. То есть там каждая третья шоколадка в мире делается из наших там какао, бобов и всего остального. И, ну, работая в рамках такой компании и там, занимая определенную должность, да, у тебя есть больше возможности предоставить на рынок российский доступное сырье. Зеленый кофе более доступным, чем его делают наши тоже уважаемые конкуренты, или в некоторых случаях не очень уважаемые конкуренты. А, да, шутка, ха-ха. Я всех люблю, всех уважаю, всех ценю, все замечательные ребята, которые с нами работают.
Когда ты будешь считать, ну, как бы, что ты сделал то, что хотел для российского рынка, что должно произойти? Какой фактор поменяется? Ну, то есть, вот что ты будешь понимать, что вот да, я сделал хорошо, или это уже произошло?
Когда на полки магазина появятся смеси не только из робусты или с робустой. У человека появится выбор за адекватные вменяемые деньги купить, в принципе, разный кофе. И, опять-таки, у него будет возможность потратить не очень много, но купить вкусно.
Как ты думаешь, когда это произойдет?
Честно, я думаю, что это произойдет через 10-15 лет. Я надеюсь на это.
Данил, скажи, вот топ-3 твоих личных внутренних качества — почему ты предприниматель и вот, так назовем тебя, кофейный эксперт?
Все-таки это будет не короткий ответ.
Ну, финальный.
Есть хороший такой Gallup Center. Это и тест, который ты проходишь, называется Strength Finder. Вот надо будет в интернете, на самом деле, посмотреть. Стоит, по-моему, около пройти его 15 или 20 долларов. В чем смысл? В том, что они, это исследование... Я уже об этом говорил, да, про там теорию 10 тысяч часов, но вот это исследование, оно с этим связано. То есть они опрашивали Gallup, вот этот Gallup Center в Америке, признанных экспертов в своей области. Ну, то есть условно известный доктор там, или известная, ну, как вот говорят, что вот это хорошая медсестра, да. То есть вот такого формата людей в разных абсолютно человеческих областях они рассматривали, опрашивали и делали. И выделили, по-моему, 46 сильных сторон, которые у людей могут быть в различной комбинации. Но вся история в том, что у человека может быть сильных, вот они выделяют 5. И интересный такой подход с точки зрения того, что не нужно, вот у нас очень часто в России в том числе любят... Там, вот, например, ежегодное собрание сотрудникам, да, и вот рассказать, как ты там поработал, и вот рассказать, слушай, ну вот, вот это ты, конечно, сделал хорошо, но вот это вот у тебя было плохо, это у тебя было плохо, и вот это у тебя было плохо, и давай мы тебя направим, например, на вот какие-то курсы, чтобы это усилить или это улучшить. Отчасти это правильно может показаться, но зачем человеку то, что он делает плохо, улучшать, если есть возможность сосредоточиться и выявить то, что он делает хорошо, и улучшить то, что он делает хорошо. То есть, ну, какой эффект будет? То есть здесь мы человека подтянем до приемлемого уровня, а здесь, если он это делает хорошо, улучшив эти качества, которые у него изначально есть, он будет делать их на суперуровне. То есть, когда человек рассматривается как сотрудник, как вот такой инструмент, который будет делать конкретные задачи. Когда ты проходишь этот тест, тебе в итоге выдают 5 твоих сильных сторон, которые у тебя достаточно развиты. Я честно скажу, что я помню из этих 5 2, но которыми я стараюсь пользоваться. Первая сильная сторона — это стратегическое видение, скажем так. Вторая сильная сторона — это контекст. То есть контекст с точки зрения того, что мне, когда я смотрю на какую-то ситуацию, на какой-то предмет, то я смотрю на, скажем так, контекст, который был до этого. То есть что нас привело к вот этой точке, где мы находимся сейчас, или там, не знаю, нам необходим новый продукт, да, почему нам необходим новый продукт, да, то есть что было до этого, что было уже сделано, что там не было сделано, чего не хватало. То есть такое изучение исторического вопроса, да, исторический бэкграунд. То есть посмотреть, что было до этого. И, наверное, третий — это любознательность. То есть мне действительно интересно узнавать что-то новое, и мне интересно потратить свое время на что-то новое. И в той нише, которая мне интересна, мне как бы все больше интересно становится углубляться в предмет. Вот как-то, наверное, и все.
Данил, супер. Спасибо тебе большое за максимально интересную передачу. От себя могу сказать, что если вначале я говорил, представлял тебя какими-то регалиями, то в конце скажу, что для меня Данил Панов — это самый большой эксперт в мире по кофе из тех, кого я встречал в жизни. Был невероятно интересный разговор. Спасибо тебе огромное за то, что ты рассказал нам о рынке. Наверное, все, что... Ну, наверное, не все, что знаешь, но огромную часть того, что ты знаешь, открыто поделился цифрами. За это тебе огромное спасибо. Данил Панов, руководитель направления продаж зеленого кофе компании Олам в России. И просто невероятно эрудированный, интересный парень. Спасибо.
Спасибо.
Фух. Можно выдохнуть и записать вывод об этом выпуске. Я повторю то, что говорил в начале. Для меня это было мало. И как говорит наш пиар-менеджер, если вы слушаете это на Apple подкастах, и вам тоже мало, надо обязательно поставить пятерочку, надо обязательно написать комментарий, и мы можем позвать Данила, например, на еще разок. Что могу сказать? Я считаю, что круто, что есть люди, которые хотят что-то изменить, искренне хотят изменить, потому что считают, что это правильно. Данил считает, что правильно дать доступно хороший напиток большему количеству людей. И он хочет к этому прийти. Не знаю, придет он или нет, у меня какие-то большие сомнения, да, ну, о том, что он может к этому прийти или не может. Вот мы с ним поговорили, вот мы с ним порассуждали, и он говорит вещи, которые мне, конечно, не всегда в голове укладываются. Например, что я всю жизнь читал, даже когда был маленьким, да, что растворимый кофе — это плохо. Ну, что чай пакетированный, что кофе растворимый, что здесь какой-то обман. А хотя он не считает, что это плохо, я же понимаю, что с чего-то стоит начинать вот этим, становиться этим кофейным наркоманом, который сначала попробовал растворимый, потом три в одном, потом из автомата за 15 рублей, потом уже что-то начинает варить, заваривать, так далее. Но для меня просто не укладывается в голове. Я вот сижу, и я все еще не представляю, как вот существуют такие корпорации, как Олам. И для меня, наверное, да. Я даже не могу сказать, что о чем мы сейчас поговорим больше. О транснациональных корпорациях? Я просто себе объем не могу представить. Какой-то парень открыл какой-то бизнес, и он стал настолько колоссальным, что я вот прихожу в магазин, когда смотрю теперь на шоколадки, я четко представляю, что вот до трех досчитал, и в третьей это какао-бобы от компании Олам. Ну, невероятно. О том, сколько кофе они импортируют в России. И о том, как они работают. О том, что у них активы в куче стран мира. О том, что это разное. Кофе не основной бизнес. Слушайте, ну просто башка взрывается. И, наверное, честно, искренне, мне такой бизнес ближе. Вот я как предприниматель смотрю на этот рынок и четко понимаю, что бизнес, который построен на чем-то живом, на выращивании продуктов, на импорте, экспорте в международные страны, на кофе, на зерне, на продуктах, он какой-то крутой и правильный. Мне не близок хайп вот с этими акциями Tesla, когда компания стоит, не знаю, там, 40-летнюю прибыль свою, да, и, в принципе, покупка акций с Tesla, там, с точки зрения бизнеса, она не окупится. То есть это вот такая история такая, ну, не про деньги, да, про какие-то эмоции, про вот какой-то хайп. А здесь реальный бизнес, и мы о таких компаниях не знаем. Мне, правда, искренне хочется, чтобы таких компаниях рассказывали больше. Мне хочется приехать в компанию Олам и посмотреть, а как они это делают, а как они управляют в 40 странах мира корпорацией, которая работает на каком-то своем рынке. Огромные обороты. Слушайте, ну невероятно. А если говорить о системе, да, ну, я советую еще раз переслушать и понять о том, что такое вкус, какой это вкус может быть у кофе. О том, что только 75 людей имеют вкус. Ну, удивительно, 75% людей имеют вкус. Ну, это прикольно. Но, конечно, вот этот эффект про спешлти индустрию, про кофе, про обжарку, что всего 2% кофе — это спешлти. Ну, огромный путь предстоит. Я, честно, фанат спешлти кофе. Я не люблю никакой другой. Я не готов пить никакой растворимый. Я хочу пить спешлти. Он же вкусный. Зачем пить невкусное, когда есть вкусное? Для меня все-таки близок вкус. От себя хочу, наверное, просто в конце выразить огромную благодарность Данилу за то, как глубоко он погрузил меня в рынок бизнеса, в рынок импорта, экспорта кофе. И лично для меня, это был с точки зрения бизнеса гость, ну, просто хай-левела, и с такими людьми хочется о бизнесе говорить. Они не публичные, а найти таких людей, как Данил, просто невозможно. Ну, вот кто из вас знал, что таких людей, как Данил, в России двое, а всего в мире 50 человек? Ну, крышу же сносит таких цифр. Просто ты думаешь, как так? Ну, как? И ты понимаешь, что этот человек насколько имеет огромное влияние на весь рынок кофе, потому что он определяет, что такое вкусно, а что такое невкусно. И от того, как он говорит «вкусно», какой-то фермер может либо заработать много денег, либо не заработать много денег. Это вот, грубо говоря, от его языка зависит прибыль там целой индустрии, от вкусовых рецепторов этого человека. Ну, невероятно. Мне хочется, конечно, сказать огромное... Огромное спасибо Данилу за невероятную информацию. Я думаю, что к нему осталось очень много вопросов. Может быть, кто-то не услышал, поэтому под этим подкастом, пожалуйста, накидывайте комментарии, пишите, спрашивайте, что хотелось бы еще узнать. Переслушивайте выпуск, отправляйте его друзьям. Это финальный выпуск нашего сезона. Я хотел поблагодарить всех тех, кто был с нами вместе. На улице у нас январь. Надеюсь, что вы этот январь проводите в теплом Бали, получив какую-нибудь там бизнес-визу или еще где-нибудь. Ну, в общем, в классных местах. Самое время согреваться классными напитками спешлти кофе в своей любимой кофейне. Еще раз спасибо. Это были подкасты True Business Story, наш первый сезон о кофейном рынке. Я надеюсь, мы немножко разобрались. Если не разобрались, можно переслушать. А если хочется понять некое summary, то через 2 дня выходит подкаст с выводами о кофейном рынке, где я подведу итоги. Порассуждаю о том, что такое рынок, подумаю о том, куда он может пойти, и сделаю общие выводы о том, какой бы бизнес кофейный я сейчас открывал и почему. Спасибо большое, ставьте лайки, подписывайте наши подкасты и пейте классное кофе. На связи был Александр Долгов и True Business Story. Пока!